Михаил Шолохов. Наука ненависти. На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу. Я видел огромный участок леса, срезанного огнем нашей артиллерии. В этом лесу недавно укреплялись немцы, выбитые из села С. Здесь они думали задержаться, но смерть скосила их вместе с деревьями. Под поверженными стволами сосен лежали мертвые немецкие солдаты. В зеленом папоротнике гнили их изорванные в клочья тела, и смолистый аромат расщепленных снарядами сосен не мог заглушить удушливо-приторной, острой вони разлагающихся трупов. Казалось, что даже земля с бурыми опаленными и жесткими краями воронок источает могильный запах. Смерть величественно и безмолвно властвовала на этой поляне, созданной и взрытой нашими снарядами, и только в самом центре поляны стояла одна чудом сохранившаяся березка. И ветер раскачивал ее израненные осколками ветви и шумел в молодых глинцевито-клейких листках. Мы проходили через поляну. Шедший впереди меня связной красноармеец слегка коснулся рукой ствола березы, спросил с искренним и ласковым удивлением: «Как же ты тут уцелела, милая?» Но если сосна гибнет от снаряда, падая как скошенная, и на месте среза остается лишь иглистая, истекающая смолой макушка, то по-иному встречается со смертью дуб. На провесне немецкий снаряд попал в ствол старого дуба, росшего на берегу безыменной речушки. Рваная зияющая пробоина иссушила пол дерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба купаются в текучей воде, а верхние все еще жадно протягивают к солнцу точеные тугие листья. Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, широкими плечами лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном. Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил над треснутым боском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим мужественным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолвное горе или глубокое и тягостное раздумье. Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось. Смуглые щеки побледнели, под скулами перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади конвоировавшего их красноармейца в выгоревшей почти белой от солнца летней гимнастерке и сдвинутой на затылок пилотке. Красноармеец шел медленно, мерно раскачивалась в его руках винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И также медленно брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, измазанные желтой глиной сапоги. Шагавший впереди немец, пожилой, со впалыми щеками, густо заросшими каштановой щетиной, поравнялся с блиндажом кинул в нашу сторону из-под лобной волчий взгляд, отвернулся, на ходу поправляя привешенную к поясу каску. И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул красноармейцу резким лающим голосом: «Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрее, говорят тебе!» Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от волнения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блиндаж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой удивленный взгляд, в полголоса сказал: «Ничего не поделаешь, нервы. Он в плену у немцев был, разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень много пережил там, и после этого живых гитлеровцев не может видеть, именно живых. На мертвых смотрит ничего, я бы сказал, даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет». Политрук придвинулся ко мне, перешел на шепот. «Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку. Силище у него лошадиное, и вы бы посмотрели, что он делает. Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, это страшно.